Но вообще-то я был с ним вполне согласен. Все, что он сказал, наверняка мог бы сказать и я. Умирать противоестественно. С той минуты, как я понял, что мне предстоит умереть, все вокруг стало мне казаться противоестественным. И гора угольной крошки, и скамья, и паскудная рожа Педро. Тем не менее, я не хотел об этом думать, хотя прекрасно понимал, что всю эту ночь мы будем думать об одном и том же, вместе дрожать и вместе истекать потом. Я искоса взглянул на него, и впервые он показался мне странным. Лицо его было отмечено смертью. Гордость моя была уязвлена. 24 часа я провел рядом с Томом, я его слушал, я с ним говорил, и все это время был уверен, что мы с ним совершенно разные люди. А теперь мы стали похожи друг на друга, как близнецы, и только потому, что нам предстояло вместе подохнуть. Том взял меня за руку и сказал, глядя куда-то мимо, «Я спрашиваю себя, Пабло, я спрашиваю себя ежеминутно, неужели мы исчезнем бесследно?» Я высвободил руку и сказал ему, «Погляди себе под ноги, свинья!» У его ног была лужа, капли стекали по штанине. «Что это?» — пробормотал он растерянно. «Ты напустил в штаны!» — ответил я. «Вранье!» — прокричал он в бешенстве. «Вранье! Я ничего не чувствую!» Подошел бельгиец, лицемерно изображая сочувствие. «Вам плохо?» Том не ответил. Бельгиец молча смотрел на лужу. «Не знаю, как это вышло!» — голос Тома стал яростным. «Но я не боюсь!» Клянусь чем угодно, не боюсь. Бельгиец молчал. Том встал и отправился мочиться в угол. Потом он вернулся, застегивая ширинку, снова сел на скамью и больше не проронил ни звука. Бельгиец принялся за свои записи. Мы смотрели на него. Все трое. Ведь он был живой. У него были жесты живого, заботы живого. Он дрожал от холода в этом подвале, как и подобает живому. Его откормленное тело повиновалось ему беспрекословно. Мы же почти не чувствовали наших тел, а если и чувствовали, то не так, как он. Мне захотелось пощупать свои штаны ниже ширинки, но я не решился это сделать. Я смотрел на бельгийца, хозяина своих мышц, прочно стоящего на своих гибких ногах. На человека, которому ничто не мешает думать о завтрашнем дне. Мы были по другую сторону. Три обескровленных призрака. Мы глядели на него и высасывали его кровь, как вампиры. Тут он подошел к маленькому Хуану. Трудно сказать, от чего ему вздумалось погладить мальчика по голове, возможно, из каких-то профессиональных соображений, а может, в нем проснулась инстинктивная жалость. Если так, то это случилось единственный раз за ночь. Он потрепал Хуана по голове и шее. Мальчик не противился, не сводя с него глаз, но внезапно схватил его руку и уставился на нее с диким видом. Он зажал руку бельгийца между ладонями, и в этом зрелище не было ничего забавного. Пара серых щипцов, а между ними холеная розоватая рука. Я сразу понял, что должно произойти, и Том, очевидно, тоже, но бельгиец видел в этом лишь порыв благодарности и продолжал отечески улыбаться. И вдруг мальчик поднес эту пухлую розовую руку к губам и попытался укусить ее. Бельгиец резко вырвал руку и, споткнувшись, отскочил к стене. С минуты он глядел на нас глазами полными ужаса. Наконец-то до него дошло, что мы не такие люди, как он. Я расхохотался. Один из охранников так и подскочил от неожиданности, другой продолжал спать. Через полузакрытые веки поблескивали белки. Я чувствовал себя усталым и перевозбужденным. Мне больше не хотелось думать о том, что произойдет на рассвете. Мне не хотелось думать о смерти. Все равно ее нельзя было соотнести ни с чем, а слова были пусты и ничего не значили. Но как только я попытался думать о чем-то стороннем, я отчетливо увидел нацеленные на меня ружейные дула. Не менее 20 раз я мысленно пережил свой расстрел, а один раз мне даже почудилось, что это происходит наяву. Видимо, я слегка прикорнул.